Глава 23. В недостроенном доме на Варварке, внизу которого был питейный дом, слышались пьяные крики и песни. На лавках у столов в небольшой грязной комнате сидело человек 10 фабричных. Все они пьяные, потные, с мутными глазами, напруживаясь и широко разевая рты, пели какую-то песню. Они пели врозь, с трудом, с усилием. Очевидно, не для того, что им хотелось петь, но для того только, чтобы доказать, что они пьяны и гуляют. Один из них, высокий, белокурый малый, в чистой синей чуйке, стоял перед ними. Лицо его с тонким прямым носом было бы красиво, ежели бы не тонкие, поджатые, беспрестанно двигающиеся губы и мутные и нахмуренные неподвижные глаза. Он стоял над теми, которые пели, и, видимо, воображая себе что-то, торжественно и угловато размахивал над их головами засученную по локоть белую рукой, грязные пальцы, которые он неестественно старался растопыривать. Рукав его чуйки беспрестанно спускался, и малый старательно левой рукой опять засучивал его, как будто что-то особенно было важное в том, чтобы эта белая жилистая махавшая рука была непременно голая. В середине песни в сенях и на крыльце послышались крики драки и удары. Высокий малый махнул рукой.
«Шабаш!» — крикнул он повелительно. «Драка, ребята!»
И он, не переставая засучивать рукав, вышел на крыльцо. Фабричные пошли за ним. Фабричные, пившие в кабаке в это утро под предводительством высокого малого, принесли целовальнику кожи с фабрики, и за это им было дано вино. Кузнецы из соседних кузень, услыхав гульбу в кабаке и полагая, что кабак разбит, силой хотели ворваться в него. На крыльце завязалась драка. Целовальник в дверях дрался с кузнецом, и в то время как выходили фабричные, кузнец оторвался от целовальника и упал лицом на мостовую. Другой кузнец рвался в дверь, грудью наваливаясь на целовальника. Малый с засученным рукавом на ходу еще ударил в лицо рвавшегося в дверь кузнеца и дико закричал: «Ребята, наших бьют!» В это время первый кузнец поднялся с земли и, расцарапывая кровь на разбитом лице, закричал плачущим голосом:
«Караул! Убили! Человека убили, братцы!»
«Ой, батюшки, убили до смерти, убили человека!» — завизжала баба, вышедшая из соседних ворот.
Толпа народа собралась около окровавленного кузнеца.
«Мало ты народ-то грабил, рубахи снимал!» — сказал чей-то голос, обращаясь к целовальнику. «Что ж ты человека убил, разбойник?»
Высокий малый, стоя на крыльце, мутными глазами водил то на целовальника, то на кузнецов, как бы соображая, с кем теперь следует драться.
«Душегуб!»
— вдруг крикнул он на целовальника.
«Вяжи его, ребята!» «Как же связал одного такого-то?»
— крикнул целовальник, отмахнувшись от набросившихся на него людей, и, сорвав с себя шапку, он бросил ее на землю. Как будто действие это имело какое-то таинственно угрожающее значение, фабричные, обступившие целовальника, остановились в нерешительности.
— Порядок-то я, брат, знаю очень прекрасно. Я до частного дойду. Ты думаешь, не дойду? Разбойничать-то нонче никому не велят! — прокричал целовальник, поднимая шапку. — И пойдем, ишь ты, и пойдем, ишь ты! —
повторяли друг за другом целовальник и высокий малый, и оба вместе двинулись вперед по улице. Окровавленный кузнец шел рядом с ними. Фабричные и посторонний народ с говором и криком шли за ними. У угла Моросейки против большого с запертыми ставнями дома, на котором была вывеска сапожного мастера, стояли с унылыми лицами человек 20 сапожников, худых, истомленных людей в халатах и оборванных чуйках.
«Он, народ, разочти как следует!»
— говорил худой мастеровой с жидкую бородой и нахмуренными бровями.
«А что ж он нашу кровь сосал да и квит? Он нас водил, водил всю неделю, а теперь довел до последнего конца, а сам уехал!»
Увидав народ и окровавленного человека, говоривший мастеровой замолчал, и все сапожники с поспешным любопытством присоединились к двигавшейся толпе.
— Куда идет народ-то? — Известно куда, к начальству идет. — Что ж, аль взаправду наш не взяла сила? — А ты думал как? — Гляди-ка, что народ говорит.
послышались вопросы и ответы. Целовальник, воспользовавшись увеличением толпы, отстал от народа и вернулся к своему кабаку. Высокий малый, не замечая исчезновения своего врага-целовальника, размахивая оголенную рукой, не переставал говорить, обращая тем на себя общее внимание. На него-то преимущественно жался народ, предполагая от него получить разрешение занимавших всех вопросов.
«Он покажи порядок, закон покажи, на то начальство поставлено. Так ли я говорю, православные?» — говорил высокий малый, чуть заметно улыбаясь. «Он думает, и начальства нет. Разве без начальства можно? А то грабить-то мало ли их».
«Что пустое говорить?» — отзывалось в толпе. «Как же, так и бросит Москву-то. Тебе насмех сказали, а ты и поверил. Мало ли войсков наших идет. Так его и пустили. На то начальство. Вон, послушай, что народ-то бает», — говорили, указывая на высокого малого.
У стены Китай-города другая небольшая кучка людей окружала человека в фризовой шинели, держащего в руках бумагу.
«Указ, указ читают!
Указ читают!»
— послышалось в толпе, и народ хлынул к чтецу. Человек в фризовой шинели читал афишку от 31 августа. Когда толпа окружила его, он как бы смутился, но на требование высокого малого, протеснившегося до него, он с легким дрожанием в голосе начал читать афишку сначала.
«Я завтра рано еду к светлейшему князю», — читал он.
«Светлейшему», — торжественно улыбаясь ртом и хмуря брови, повторил высокий малый.
«Чтобы с ним переговорить, действовать и помогать войскам истреблять злодеев. Станем и мы из них дух», — продолжал чтец и остановился.
«Видал?» — победоносно прокричал малый. «Он тебе всю дистанцию развяжет. Искоренять этих гостей к черту отправлять. Я приеду назад к обеду и примемся за дело. Сделаем, доделаем и злодеев отделаем».
Последние слова были прочтены чтецом в совершенном молчании. Высокий малый грустно опустил голову. Очевидно было, что никто не понял этих последних слов. В особенности слова «я приеду завтра к обеду» видимо даже огорчили и чтеца, и слушателей. Понимание народа было настроено на высокий лад, а это было слишком просто и не нужно понятно. Это было то самое, что каждый из них мог бы сказать, и что поэтому не мог говорить указ, исходящий от высшей власти. Все стояли в унылом молчании. Высокий малый водил губами и пошатывался.
— У него спросить бы.
— Это самое есть.
— Как же, успросил.
— А то что ж, он укажет,
— вдруг послышалось в задних рядах толпы, и общее внимание обратилось на выезжавшие на площадь дрожки полицеймейстера, сопутствуемого двумя конными драгунами. Полицеймейстер, ездивший в это утро по приказанию графа сжигать барки, и по случаю этого поручения выручивший большую сумму денег, находившуюся у него в эту минуту в кармане, увидав двинувшуюся к нему толпу людей, приказал кучеру остановиться.
— Что за народ?
— крикнул он на людей, разрозненно и робко приближавшихся к дрожкам.
— Что за народ? — Я вас спрашиваю,
— повторил полицеймейстер, не получивший ответа.
— Они, ваше благородие, — сказал приказный во фризовой шинели, — они, ваше высокородие, по объявлению сиятельнейшего графа, не щадя живота, желали послужить. А не то чтобы бунт какой бы. Как сказано, от сиятельнейшего графа...
— Граф не уехал, он здесь. И об вас распоряжение будет, — сказал полицеймейстер. — Пошел, — сказал он кучеру.
Толпа остановилась, скучиваясь около тех, которые слышали то, что сказало начальство, и глядя на отъезжающие дружки. Полицеймейстер в это время испуганно оглянулся, что-то сказал кучеру, и лошади его поехали быстрее.
«Обман, ребята! Веди к самому!» — крикнул голос высокого малого. «Не пущай, ребята! Пущай отчет подаст! Держи!» — закричали голоса, и народ бегом бросился за дрожками.
Толпа за полицеймейстером с шумным говором направилась на Лубянку.
«Что ж, господа да купцы повыехали! А мы зато и пропадаем. Что ж мы собаки, что ли?»
— слышалось чаще в толпе.